Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 1257, статья «Что означает благословение, что ты сделал мне чудо в этом месте в духовной работе?» Можно задавать вопросы на сайте CAP.TV. Избранные вопросы будут звучать здесь в течение урока. Страница 1257, второй том Рабаша. «Что означает благословение, что ты сделал мне чудо в этом месте в духовной работе?»
Я получил вчера почту, несколько обращений в связи с тем, что люди почувствовали ощущение объединения на вечере единства, которое мы прошли. Это очень особое ощущение и на большом конгрессе, как и на большом конгрессе, который иногда у нас бывает, и тоже ощущение, которое чувствуется, что оно проходит между всеми, объединяет всех и находится между нами всеми. И это ощущение просто так не приходит. И нам понятно, это потому что окутывает всех нас. И давайте попытаемся в таком же ощущении сейчас прочитать эту статью. И так же, как есть у нас словно одно общее ухо, которым мы слышим, и мысль, как будто мы все вместе продумываем, проходим как одно сердце, и все вместе, как есть вот такое общее ощущение, что все мы проходим вместе. И такое же ощущение, как будто мы воспринимаем статью и переходим из одного ощущения в другое, из состояния в состояние. Давайте постараемся так этого воспринимать, пожалуйста.
Труды Рабаша, второй том, страница 1257. Что означает благословение, что ты сделал мне чудо в этом месте в духовной работе? Можно задавать вопросы на сайте CAP.TV. Там находится и статья, и можно послать вопросы. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемым темам, будут звучать в течение урока. Что означает благословение, что сделал мне чудо в этом месте в духовной работе? Сказали наши мудрецы, что ты сделал мне чудо, что был спасен от льва. И сказал раба, что необходимо каждый раз произносить благословение. Благословен ты, что сделал мне чудо в этом месте. И необходимо понять, что означает это в духовной работе. Чему это нас должно обучить? Известно, что цель творения была, что его желание — дать добро сотворенным. И ради этой цели он сотворил в желаниях страсть и стремление получить наслаждение и удовольствие. И если нет желание к наслаждению, то человек не может получить наслаждение. Это мы видим в природе, что если у человека нет потребности в какой-то вещи, то человек не может насладиться. Например, если человек не голоден, то он не может насладиться едой и так далее. Поэтому мы видим, что Творец сотворил так в нашей природе желание получить удовольствие и наслаждение. И нет необходимости спрашивать, почему Творец сотворил такую природу, потому что сказали наши мудрецы, что человек не может спрашивать о том, что предшествовало сотворению мира. А мы изучаем то, что было создано, как сказано, сотворил Творец небо и землю. Что означает, что мы не можем спрашивать ни о чем, мы не можем спрашивать о том, почему была природа сотворена именно такой, ведь она могла быть сотворена и иной. Об этом нечего спрашивать, но мы видим, что мы спрашиваем только о том, что относится к сказанному «из твоих действий познаю я тебя». И из этих действий мы начинаем учение, а не из того, что предшествует этому. Если так, то мы видим вторую природу, что ветвь хочет уподобиться своему корню. То есть, как корень творения, то есть Творец, его качество — это отдавать, а не получать. Также и человек, в то время, когда ему необходимо есть хлеб милости, то он стыдится. И на языке Святой книги Зоар это означает бесплатный хлеб. То есть в то время, когда человек получает от Творца в свои получения, что находится в противоречии со свойством Творца, который является отдающим, он чувствует себя неудобно. И поэтому было сделано исправление, которое называется сокращением и скрытием. То есть все время, когда у нижнего нет совпадения по свойствам, которое называется желанием отдавать, человек находится под властью скрытия и исчезновения святости. И об этом тоже нечего спрашивать, почему Творец создал природу стыда. И почему он сделал так, что ветвь хочет уподобиться своему корню? И все это потому, что мы не спрашиваем о том, что предшествует творению. Кли творений — это желание получить наслаждение. И до того, как, как сотворено было желание о том, что было до того, как было сотворено желание получить наслаждение, мы об этом не можем говорить, мы это все относим к Творцу. Но каждый человек, который сотворен, если он не испортил свое кли, то кли находится в совершенстве. То есть в любом месте, где желание получить видит, что есть место, где можно получить какое-то наслаждение, оно немедленно туда бежит. В то время как кли, которое называется желанием отдавать, когда человек желает совпадения по свойствам, и поскольку это кли мы относим к творению, то есть человек должен создать это кли по причине того, что творение желает прийти к совпадению по свойствам. Поэтому на человека это возложено. И об этом сказал мой отец-учитель, о том, что написано, то, что сотворил Творец для делания. Что означает? То, что сотворил, это кли, которое называется желанием получать. Делать относится к творениям, которые должны создать кли, которое называется желание отдавать. И со стороны природы, сотворенной Творцом, этого нет. Но он начал творение в виде желания получать, а вы, то есть творение, должны сделать желание отдавать. Поэтому, когда человек должен работать ради отдачи, это иная природа, чем та, в которой человек был сотворен. Поэтому все, что человеку необходимо делать в работе Творца, это создавать это кли. И это действие противоположное тому кли, в котором был человек сотворен. И в то время, когда человек начал входить в работу по отдаче, он еще не чувствует, насколько желание получить его мешает ему в этой работе на отдачу. И в этом исправлении, что человек не видит истину, меру зла, которое в нем. Ведь наверняка, если он увидел бы это зло, то он бы убежал от работы. И даже не захотел бы начать эту работу. Поэтому Рамбам говорит, что необходимо приучить человека вначале работать в лолишма, пока не увеличится его знание, и он не получит добавочную мудрость, и тогда раскрывают ему это понятие лишма, то, что называется ради отдачи.
И так мы должны представить себе, что мы то самое желание, которое создал Творец, и Он создал одно желание, и поэтому мы как один организм, единое сплочение. Сейчас получаем это пробуждение, которое тоже Он пробуждает в нас изнутри, чтобы перейти из желания получать, желание отдавать. И все мы вместе находимся в этом стремлении. Выйти из нашего желания получать с помощью света, возвращающего к источнику, и тогда действует на желание получать. Но здесь существует условие, чтобы желание получать вожелало, почувствовать, что оно одно, и пожелало, чтобы на него тогда подействовало желание отдавать, то есть свет, возвращающий к источнику. И то есть то, что мы изучаем в науке Каббала, что происходит во всевозможных вещах, как в четырех стадиях прямого света и дальше, мы сейчас можем буквально на практике вызвать это на себя при условии, что мы раскрываем себя в том желании, которое создал Творец. Это называется как глина в руках гончара, когда мы вместе как единая масса. Пожалуйста.
И необходимо знать, что то, что человек находится под властью желания получить ради самого себя, это называется египетским изгнанием, потому что в то время, когда входят в эту работу, постепенно раскрывают свыше меру власти зла в нем, как сказано, и вскричали сыны Израиля от работы. То есть работа на отдачу, которую он начал производить, они увидели, что они не в состоянии сделать эту работу, потому что египтяне властвовали над ними. И тогда они увидели, что не в их возможности выйти из египетского изгнания. Но Творец обязан вывести их. Это называется чудом, что любая вещь, которую человек делает своими силами, что то, что человек не может сделать своими силами, а то, на что он получает помощь свыше, это называется чудом. Поэтому мы говорим «чудо выхода из Египта». И необходимо знать, что в то время, когда человек хочет прийти к слиянию с Творцом, есть у него подъемы и падения. И порядок такой, что во время падения, когда человек приходит к состоянию отчаяния, и иногда он приходит к состоянию, когда он сомневается во всем, что он прилагал усилия. Это называется, что он сомневается в основах. И он хочет убежать из работы над Творца. Вдруг он получает пробуждение свыше, он получает жизненную силу и стремление к работе. И совершенно забывает, что у него когда-то было падение. И сейчас он доволен подъемом. И человек не может получить удовольствие от подъема больше, чем насколько он находился под властью зла во время падения. Необходимо знать, что понятие изгнания, которое человек чувствует, когда он находится в изгнании, это измеряется не изгнанием, а ощущением зла и страданиями, когда он страдает от того, что находится в изгнании. И тогда, когда есть у него страдания, от того, что он находится под властью поработителей, когда он обязан делать все, что они требуют от него, и нет у него никакой возможности сделать то, что он хочет, и он обязан служить и реализовать все, что требуют народы мира, которые находятся в теле человека, то, что они требуют. Нет никакой силы изменить им. И в той мере, в которой он чувствует боль от этого и чувствует, что хочет убежать от них, в этой мере он может насладиться спасением.
Когда мы должны желать избавления в достаточной мере для того, чтобы насладиться от него. Все дело в том, что мы должны подготовить желание наслаждаться от того наслаждения, которое уготовил Творец. И поэтому избавление — это первый этап, когда мы предпочитаем духовное наслаждение материальному. Наслаждение, которое исходит от отдачи, по сравнению с наслаждением, которое мы получаем от получения.
И как мы видим, то, что написано о рабе-еврее, что когда ты купишь раба-еврея, он должен работать 6 лет, а на 7-й бесплатно выйдет на волю. И, разумеется, раб должен быть рад тому, что он выходит на свободу, когда он уже находится под, когда он сам владеет собой, и нет никакого господина над ним. Тем не менее, мы видим, что то, что Тора говорит, что если скажет раб, что «полюбил я господина своего», и жену свою, и сыновей своих, и не выйду на свободу. То есть мы видим, что может быть, что человек хочет оставаться рабом. И вместе с тем написано: «Вспомни, что рабом был ты в Египте». То есть раб — это вещь плохая. И тем не менее, иногда человек хочет оставаться рабом. Если так, то почему написано, что «вспомни, что рабом был ты в Египте»? И кто говорит, что быть рабом настолько плохо? Ведь есть люди, которые хотят быть рабами. Как раб сказал, что он возлюбил господина своего. Если так, то понятие изгнания связано с мерой страданий и боли, которую чувствуют в изгнании. и в этой мере чувствуют радость освобождения, избавления. И это как свет и кли. То есть страдания, когда от чего-то страдают, это является кли, когда могут получить свет, если освобождают себя от страданий. Поэтому в египетском изгнании, как сказано, вспомни, что рабом был ты в Египте, имеется в виду, что быть рабом — это настолько плохо, поскольку там, в Египте, народ Израиля чувствовал страдания. Поэтому сказано «и вспомни». То есть необходимо вспомнить страдания, которыми страдали там.
Это значит, что желание получать не исчезает и не очищается, его отрицательные впечатления не исчезают. Но даже в самых-самых высоких состояниях, самых возвышенных состояниях любви и радости, все зло остается внутри, и любое ощущение зла остается внутри. Это все как горючее, как раз для любви, которая все время должна держаться. И поэтому мы говорим о средней линии, там, где мы продвигаемся, не как в этом мире, когда все перечеркивается, и сейчас мы любим, сейчас ненавидим, сейчас любим, сейчас ненавидим. Нет. Наука Каббала — это как раз наука, как соединить их оба вместе, чтобы все мысли, желания, впечатления, ощущения, которые мы проходим на протяжении нашей всей материальной, духовной жизни, все это собирается в конечном счете в этом высоком месте, и все поддерживает друг друга.
И тогда есть место находиться в радости от избавления от Египта. И там, в Египте, сказано, что «я услышал вопль сыновей Израиля, которых порабощают в Египте, и вспомнил о союзе своем». Мы видим, что в Египте, когда были рабами, как написано, рабами были фараону в Египте, поскольку страдали, чувствовали страдания, поэтому сказано, и возопили сыны Израиля от работы. И поэтому дана нам заповедь вспомнить о Египте, как сказано, вспомни день выхода своего из Египта, вспоминай день выхода своего из Египта все дни своей жизни. И из сказанного выходит, что в соответствии с правилом, что нет света без кли и нет наполнения без потребности, без хисарона, поэтому, поскольку мы уже вышли из Египта, хотя мы уже вышли из Египта, то мы должны радоваться избавлению из Египта. Поэтому мы должны вспоминать о египетском изгнании и вспоминать и рисовать себе, каким образом страдали сыны Израиля в египетском изгнании. И тогда мы можем и сегодня наслаждаться тем, что мы можем наслаждаться избавлением от Египта. Иначе мы не можем радоваться избавлению от Египта. Потому что страдания называются келим, и без них мы не можем получить радость. И мы видим, что раб-еврей не хочет выйти на свободу. И нечего спрашивать, как может быть, что кто-то не хочет выйти на свободу, потому что ответ такой. Поскольку он не чувствует страдания от того, что он является рабом, то он поэтому не хочет выйти на свободу. Как было объяснено, что я, как было сказано, что я возлюбил господина своего и жену свою и сыновей своих, и я не выйду на свободу. Но в египетском изгнании написано, что вспомни день выхода твоего из Египта, потому что там чувствовали страдания, как написано, и возопили сыны Израиля от работы. И из сказанного пойми то, о чем мы спрашивали. Что значит в духовной работе, что человек должен произносить благословение в месте, где было создано чудо? И дело в том, что когда человек начинает производить работу на отдачу, человек приходит к состояниям подъемов и падений, где понятие подъема — это то, что человек, после того, как он находился под властью желания получить, и был порабощен, и был вынужден наполнять все свои потребности, и человек хочет преодолеть это и не слушать его голос. Однако желание получить более сильное, чем он. И человек страдает от того, что он отдален от Творца. А затем он получает пробуждение свыше и начинает снова чувствовать подъем и стремление к святости. И тогда человек хочет отмениться перед Творцом, как свеча перед факелом. И человек наслаждается тогда состоянием подъема. Однако человек не может получить в подъеме продвижение в работе, потому что он не ценит то приближение, которое он получил от Творца, потому что у него нет, ему не хватает келим. И во время подъема он уже забыл, что у него было падение. То есть, то, что, хотя он сейчас чувствует, что он близок к Творцу, и он ценит это, однако он сразу же забывает. И, разумеется, нет у него кли, то есть потребности, чтобы он мог ценить, как сказано, преимущество света во тьме. Поэтому нет у него продвижения, которое должно было бы быть во время подъема, посредством подъема. Поэтому во время подъема он должен помнить и говорить, что в том месте, где есть у него сейчас подъем, у него было падение, и Творец спас его. Творец спас меня и поднял меня из преисподней, и вывел меня из смерти, то есть из отдаления от Творца. И я удостоился в определенной мере сближения с Творцом. И это сказано слиться с ним, слиться с жизнью жизней. И за это человек должен вознести благословение и благодарность Творцу за то, что он сейчас вошел в состояние, в котором были у него страдания, а теперь он, слава Богу, находится в наслаждении, поскольку Творец приблизил его, и тогда он постиг новый келим, новый хисарон, новую потребность, которую он может наполнить состоянием подъема, в котором он сейчас находится. Получается, что он притягивает свет радости в новый келим, который он постиг посредством того, что он смотрел на чудо, которое произошло с ним, когда Творец спас его. Поэтому, когда он смотрит на страдания, то это как бы сейчас он получает страдания. И сейчас же он наполняет их наслаждением. Выходит, что в то время, когда он представляет себе состояние падения, это вызывает в нем, что подъем, который он сейчас получил, распространилось в новый келим. То есть, в соответствии с правилом, нет света без кли. Поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое было у него, страдания падения считаются келим, в которых может распространиться свет подъема.
Мы должны буквально почувствовать это, что те плохие впечатления, которые были, становятся келим, местами, где мы сейчас можем ценить подъем, глубину его, его качество во всевозможных ощущениях и мыслях, когда мы сейчас расширяем наше восприятие. Поговорите об этом несколько минут, пожалуйста. Как падение мы чувствуем на практике, что помогает нам во время подъема воспринять часть нового мира. И еще часть, и еще часть. И именно падение добавляет нам келим. Как мы изучаем в ТЭС, что ночь — это время или состояние создания келим. Пожалуйста.
Мы вместе должны найти, должны представить, должны выразить предыдущее состояние падения, и там, над этим состоянием, мы можем почувствовать наполнение в новых келим. Они становятся нашими новыми келим.
Только вместе мы должны отменить себя по отношению к товарищам, перед товарищами, но сам я не могу.
Мы
сейчас учили, что кли отдачи человек строит сам, а кли получения, с ним он родился. И во время падения это единственное время, когда человек может построить кли, потому что в состоянии подъема у него нет, ничего нет, он находится под властью Творца, и, как говорится, он плывет в воде без всякого усилия. Это состояние, это самая важная вещь в нашей работе. Время, когда мы строим наше духовное кли.
Да, значит, что когда мы сосредотачиваемся и работаем вместе в десятке, создавая большее единство объединения с большим усилием, и когда мы преодолеваем это желание убежать, отсутствие важности, все отбросить или отторжение от товарищей, это именно те точки, когда в тот момент, когда есть чудо, которое исправляет их, тогда находится новый ощущающий келим, потому что сейчас мы чувствуем отторжение от единства, объединения. Именно в тех же келим я чувствую потом подъем.
Мы изучали закон, что мы должны развить желание, чтобы насладиться чем-то. Желание к отдаче может быть только от страдания, от получения. И в этом состоит процесс. Мы не можем повлиять на закон и на процесс, который мы все должны пройти, но мы можем только изменить отношение, что мы должны помогать друг другу, чувствовать себя единым целым, чувствовать этот процесс, поддерживать друг друга, давать правильные отношения ко всем этим вещам.
Да, Творец вначале пробуждает, а затем оставляет. И когда он оставляет человека, человек чувствует оторванным себя и хочет вернуться к состоянию объединения. И когда он начинает снова подниматься, начинает ощущать, что все это отключение было помощью для него.
Есть какое-то ощущение разницы между подъемами и падениями, и от этого приходит подъем духа.
На самом деле падение там...
Мы продолжаем. Страница 1259, второй столбец. Последний абзац. 1259 страница, второй столбец, последний абзац. И это подобно тому, что было сказано о изгнании и избавлении. То есть в мере страданий, которые чувствовались в изгнании, в этой мере мы можем чувствовать, мы можем наслаждаться избавлением.
Но это не называется, что мы должны плакать, сидеть и как-то впечатляться еще больше от страданий, которые у нас есть. Каждый может быть на каждом повороте в пути. Нет, каждый, кто стремится вперед, он чувствует, что сопротивление в соответствии с этим продвижением, и это страдание от того, что он не может прийти к отдаче. Это называется страданиями. Иначе это не страдание. Я нахожусь во зле, в плохом ощущении того, что мне плохо. Просто плохо. Это для моего эгоизма. Это не называется страданиями, не называется изгнанием. Это ясно, да? Изгнанием называется, когда желаю прийти к лишма, к отдаче, к любви к товарищам, к объединению. И против этого я чувствую, что нет, у меня не получается и так далее. Но снова, в тот момент, когда я оставляю мое стремление к объединению, к возлюби. Это уже не изгнание, это просто страдания материальные, в которых нет никакой пользы. А наоборот, глупец сидит, сложа руки, и сам поедает себя. Сложа руки означает, что не стремится к цели, находиться в стремлении к отдаче. И тогда его страдания — это животные страдания, о которых Бальсалом пишет, что должно страдать и желание получать, потому что для этого создано. Желание получать создано для того, чтобы страдать. Но желание давать, которое мы воздвигаем на желание получать, оно получает, оно удостаивается наполнения.
То есть изгнание — это келим избавления. То есть избавление не может наполнить более, чем те келим, которые есть от изгнания. И в работе, когда человек представляет себе состояние падения, о чем сказано нашими мудрецами, что человек должен произносить благословение. Благословен тот, который сделал мне чудо в этом месте. И об образе страданий тут есть много, много аспектов. Возьмем пример. Человек хочет встать утром, и он подготавливает себе будильник. Но когда будильник звонит, тело чувствует страдание, тело чувствует, что не хочет сейчас вставать с кровати, и тем не менее он преодолевает свою лень и идет в синагогу. И когда он видит, что там люди сидят и учатся, он получает радость и стремление участвовать в уроке, и он чувствует радость, и у него возвышенное настроение. И тогда он забывает, с каким трудом он вставал с кровати и шел в синагогу. И если человек хочет получить новый келим, чтобы была у него радость, то он должен представлять себе, в каком виде он вставал с кровати, то есть с какой, какая страсть была у него тогда, и какое настроение есть у него сейчас. И тогда он тоже может сказать, что благословен тот, который сделал мне чудо в этом месте. То есть, как Творец дал сейчас приближение к Нему. И от этого мы получаем новые келим, в которых распространяется радость от того, что Творец приблизил его к себе. И так человек должен приучать себя во всем, сравнивать время страданий со временем наслаждения и благословлять чудо, что его избавили от страданий и привели в состояние наслаждения. И тогда у него будет возможность поблагодарить Творца и получить наслаждение в новых келим, которые создались в нем сейчас, собрались в нем сейчас, в то время, когда он взвешивает эти два времени, два периода, сравнивает друг с другом. И так человек может продвигаться в работе. И об этом сказал мой отец и учитель, что неважно, что человек получает от Творца, маленькую вещь или большую, важно, насколько человек благодарит Творца. И в мере благодарности, которую человек дает, в этой мере возвеличивается то, что он получил от Творца. Поэтому возложено на человека вспомнить и благодарить, и ценить полученное от Творца, для того, чтобы он мог приблизиться к Творцу. Поэтому, когда человек смотрит всегда в состоянии подъема на то, в каком состоянии он находился во время падения, то есть какое ощущение у него было во время падения, он уже сразу может понять сказанное, что преимущество света во тьме, потому что у него есть новый келим для получения радости и вознесения благодарения Творцу. И об этом написано, что человек должен благословлять, произносить благословение, благословен, сделавший чудо в этом месте. То есть в месте, в котором ты находишься в состоянии подъема, потому что не может быть подъем, если до того не было состояния падения. Однако, как может быть падение, если человек до того не находился в подъеме и не упал оттуда? Ответ таков. Обычно человек сам по себе думает, что он в порядке. То есть человек не видит, что он хуже остальных людей, которые находятся в его окружении. Поэтому он идет, течет в потоке всего мира. То есть немножко учится, немножко молится, немножко делает добрые дела и так далее. И главная забота человека — это как получить заработок, почести, квартиру, хорошие средства и так далее. И он чувствует сам. Он сам чувствует, насколько он создал себе распорядок с Творцом, сколько он должен работать на него и выполнять все, что нужно. И он делает так же, чтобы попасть в духовное, и он чувствует себя совершенным человеком. И человек все время видит, что насколько он прилагает усилия, чтобы у него материальное было в совершенстве, он всегда видит, что он находится в потребности по сравнению с другими. И это значит, что человек находится в состоянии совершенства. Однако в то время, как он начинает работать на отдачу, он приходит в состояние падения, потому что он видит, насколько он отдален от понятия ради Творца. Выходит сейчас, когда он упал из предыдущего периода, когда он понимал, что необходимо соблюдать Тору и заповеди и с намерением ради отдачи, на это он не обращал внимания. А потом он получил пробуждение свыше и меру отмены от Творца, как свеча перед факелом, и он забыл о состоянии падения, которое было у него. И тогда возложено на человека, когда он теперь находится в состоянии подъема, чтобы он сказал: «Благословен, сделавший мне чудо в этом месте». То есть до того он находился в состоянии, как будто бы произошла авария, и он остался без сознания и полностью забыл о том, что необходимо работать ради отдачи. А потом Творец помог ему и оживил его, и снова у него есть связь с Творцом. И с помощью такого образа он может получить новый килим, в который он может получить, почувствовать радость от того, что Творец помог ему. Однако необходимо знать, что в то время, когда человек просит Творца, чтобы тот приблизил его к своей работе, то есть, чтобы он производил святую работу ради Творца, и человек думает, что Творец не слышит его молитву, и он уже много раз молился, и, может быть, не дай Бог, Творец не слышит его молитвы. Об этом сказал мой отец и учитель, что человек должен верить, что то, что он сейчас молится Творцу, он не должен говорить, что это он сам пробудился и сам возносит молитву, чтобы Творец приблизил его к себе. Но до того, как человек пошел молиться, Творец уже ответил на его молитву, что означает, что человек должен ценить то, что сейчас он может молиться Творцу. И это означает, что у него есть связь с Творцом. И это очень важная вещь. И необходимо получать радость от того, что Творец дал ему желание и страсть молиться ему. И сказанного необходимо объяснить то, что сказали наши мудрецы. Сказал Раби Шимон бар Йохай: «Смотрите, насколько желанен Израиль Творцу, и в том месте, в котором они находятся в изгнании, Шхина тоже находится с ними». И необходимо объяснить, что изгнание Израиля, то есть свойство Израиль в человеке, отдалилось от Творца. То есть человек чувствует страдания от того, что Израиль в нем, то есть желание Яшар Кель прямо к Творцу, то есть то, что человек должен делать все ради Творца, это желание находится в изгнании, находится под властью желаний народов мира. И человек сожалеет об этом. И необходимо спросить, почему именно сейчас он чувствует, что он отдален от Творца, в то время как до того состояния человек чувствовал, что он отдален от того, чтобы приобрести лучшую квартиру или лучшую мебель, и вдруг он получил страдания от другого отдаления, то есть отдаления от Творца. И ответ такой: Шхина с ними, то есть Шхина дала ему это ощущение, что он отдален от Творца. И об этом сказано, что до того, как человек молится Творцу, Творец дает ему желание и страсть молиться.
Как мы соединяем падение и подъем
в
каждом человеке и в группе в общем. Пожалуйста. Как мы это делаем? Когда наверняка, я вам говорю это буквально, готов подписаться, что если бы мы это смогли сделать, мы бы уже находились в кли, достойном раскрытия духовного состояния. Как мы соединяем все падения, все подъемы, и чтобы оба они собрались вместе, в каждом и во всех вместе. Это огромнейшее кли, если бы мы смогли сделать такой итог. Как мы это делаем? Пожалуйста.
Я начну и скажу, что должно быть здесь взаимовключение с группой. Ну и товарищи продолжат.
Ну, это происходит в семинаре. Вот семинар — это самая та форма
подходящая.
Когда мы подхватываем друг друга и таким образом соединяем в одну мысль.
Шанахну мамшихим эхад лишини, вы каха маш боним это махшева эхад.
И здесь и состояние все товарищи подъемы и падения, они сливаются в одно.
Вы по коле альйот вали йодот шел хаверим каха эх сливаются мит баким мит хабрим. Кен, а השפעת הסביבה וממש שדה שקיים פה הוא צריך להיות כזה ש...
ощущение окружения — это поле, когда он должен чувствовать, что все падения, чтобы паузы между падениями не были большими, когда он чувствует, что он сразу же соединяется, сразу же идет на подъем. Так мы должны влиять друг на друга, что когда я смотрю даже на товарища, вижу, как он впечатляется от урока, это дает мне сразу же подъем, чтобы уловить это. И паузы между падениями должны быть очень короткими.
Если мы все относим, все состояния мы относим к любви к товарищам, когда не важно, что происходит с нами, все собирается в этом кли, в любви к товарищам. И тогда это просто происходит быстро. Например, вчера я беседовал с несколькими товарищами, мы говорили об упражнении, и я мучился, не знал, что делать с собой, не знал, что говорить. У меня ничего не получалось. Я не мог поднять товарищей даже в беседе. То есть что-то совершенно неприятное. Однако все-таки я находился там. Все-таки я находился там, и я знал, что все собирается в это кли. И так мы каждый раз, есть хисарон, есть восполнение хисарона, и мы увеличиваем наши кли любви к товарищам.
Да, это верно, и объясняет нам здесь Бааль Сулам, что человек должен находиться в стремлении к объединению все время, и тогда в результате этого стремления быть связанным с товарищем и с товарищами реализовать советы Рава, мы вдруг получаем препятствие, которое ощущается нами как страдание. То есть я хочу отдавать, почему я не могу? И тогда мы автоматически обращаемся в молитву к Творцу. Так это происходит с каждым человеком. Когда он ценит группу, и вообще как группа, мы в конечном счете достигаем этого общего ощущения и с ним поднимаем молитву многих, молитву, которая становится немного сильнее.
Понятно, что ключ получения второй природы — это ощущение того, что мы находимся вместе. Ощущение добра и зла. В теперешних келим мы получаем просто автоматически. А приобрести Ощущение второе.
Давайте поговорим о том, что мы можем соединить все падения и все подъемы вместе в каждом, во всех вместе, только при условии, когда мы их относим к Творцу. Понятно? Давайте конкретно по делу будем говорить, что если мы все их отнесем к «нет никого, кроме Него», и к доброму и несущему добро, для того, чтобы приблизить себя к слиянию, тогда мы сможем соединить их все вместе. Подъемы и падения в каждом, во всех вместе, в единое кли, в единый источник, соединить с единой причиной. Поговорите об этом.
Я представляю себе семью, что есть много братьев. И именно когда они собираются вместе, у них есть тогда келим для распознавания, что такое добро и что такое зло. И как хорошо, когда они находятся вместе. Так мы все вместе должны работать между собой по отношению к Творцу, относить все к Творцу. И тогда можно приобрести это взаимное кли.
Да, как сказали товарищи, отнести все к Творцу, неважно, что происходит, это подъем или падение, впечатлиться от его действий и учиться на его действиях, соединить как можно больше и понять, что все исходит из одного источника.
И мы видим в статье, что Творец все время посылает разные состояния, падения. Это все для того, чтобы мы производили усилия, просьбу, чтобы мы раскрыли потребность в продвижении. И в этом вся работа, что мы получаем потребности и трудности для того, чтобы каждый раз вспоминать, что Творец — это тот, который производит действие, и что это не я должен делать, я должен только отменять себя перед Творцом и перед группой.
Но хорошо, он первый и последний. Если мы помним, что он добрый и несущий добро, мы понимаем, что любое отрицательное ощущение исходит от него, любой недостаток исходит от него, и мы должны, по сути дела, сделать работу над собой и ввести себя в лабораторию, это группа, которая поднять себя в ней, к отдаче окружения. И когда я понимаю, что я испорченная кли, а все здесь в своих действиях исправлены, я должен прежде всего уподобиться по форме с ними, а потом уже уподобить себя Творцу.
И в этом вся наша работа. Выше знания. Мы работаем, мы понимаем, что есть сила, которая управляет нами. И если мы примем это, что все подъемы и падения, все состояния дает та самая сила, мы тогда можем находиться в этом потоке, в этом течении и прийти к совпадению с ним по свойствам.
Да, потому что человек сам всегда находится в своем желании получать, а когда он приближается к группе, уже начинает развиваться кли, в котором он понимает, что такое падение и подъем, и тогда он через группу в своем включении начинает все это различать и держаться в понятии «нет никого, кроме него».
Я поговорю о себе. Мне не болит от того, что мы сотворены эгоистами, Это Творец сотворил. Мы даже рады, что есть эго и желание получать, которое все время заботится о себе, и Творец так это сделал. Но вместе с тем мы рады, что Творец сотворил программу, когда Он может помочь нам.
Почему именно падения являются кли для подъема, для отдачи, для раскрытия духовного, для слияния? Почему именно падения? И в соответствии с этим, как мы должны вести себя в падении? Как мы должны воспринимать его? С радостью, с благодарностью, с осознанием, с благословением, как вести себя по отношению к падению, если падение само по себе является, по сути дела, духовным подъемом. Пожалуйста.
Самех барашаим шемитгалим.
Я рад раскрывающимся грешникам. Падение — это тот самый свет, который пришел к желанию получать наслаждение и раскрыл всю его меру и его отличие от желания отдавать.
Да, мы на самом деле должны прийти к такому состоянию, когда падение, раскрытие это, когда я вдруг не чувствую, не чувствую, что я отношусь к этому, что могу дать или получить. Это состояние должно пробудить во мне состояние, когда вдруг могу получить важность от товарищей. И здесь группа на самом деле помогает. Возбуждает во мне зависть и продвигает меня дальше.
Во время падения животное бежит в хлев, а человек должен идти в группу. И от группы он получает силу.
Правильно.
Во время падения, если мы не страдаем, то это тогда не падение. А выйти из этого надо вместе. Когда мы реализуем это стремление, мы строим это кли, и тогда мы переходим к состоянию подъема.
Да, потому что падение — это подготовка к подъему, но для того, чтобы на самом деле это видеть таким образом, человек не способен, он должен получить это от группы, включиться в нее, буквально бросить себя в группу, насколько он может. И тогда, когда он приходит к падению, это счастливое состояние, потому что он видит это как возможность.
Отсюда мы можем понять, как нам относиться ко всем ненавистникам, обвинителям, которые приходят к нам в различных видах, как сказано, такие наглые псы хватают нас, пытаются унизить нас, принизить нас. И все эти вещи исходят из одного источника, от Творца. Ничего не происходит. Нет ничего исходящего не из этого источника. И так необходимо выяснить истину. Давайте об этом тоже поговорим. Это тоже относится к подъемам, падениям и преимущество света во тьме.
По всей видимости, любое состояние, которое мы получаем сначала, кажется противоположным подъему. Это, по сути дела, раскрытие. Раскрытие — это когда это показывает нам, где мы находимся и насколько мы далеки. И это, по сути дела, наши клики, в которых мы можем измерить, и там наша работа. Этому мы должны быть рады.
И даже более того, например, вчера мы находились в распространении, стояли на перекрестках, и мы слышали от различных водителей, которые там проезжают. И это просто дает тебе правильное намерение. Они тебе указывают, где ты можешь сделать лучше. Как бы все начинает быть, все направляет тебя на большее чувствование.
Да, я согласен с товарищами.
И
хочу включиться в вас для того, чтобы продолжить это ощущать в сердце.
Я хочу сказать, что слава Богу, что есть падение, слава Богу, что есть подъемы. Это значит, что есть кто-то, кто управляет нами, ведет нас, развивает нас. И мы просто должны благодарить за это, потому что все еще есть люди, которые этого не удостоились. Поэтому на нас возложена такая большая ответственность.
Да, мы должны помнить, что он первый и последний дает нам подъемы и падения, что он сценарист, режиссер всего, что происходит с нами, слиться с ним, помнить о цели, о важности цели, почему мы все получаем эти состояния, все время это удерживать над всеми состояниями, которые мы проходим в себе.
Нас обучают правильному состоянию.
И последний вопрос, коротко. Как мы можем пройти падения, как подъемы? Как мы можем пройти в нашей работе, пройти все как один подъем, не прекращающийся. И тогда мы отменяем время и входим в вечный мир. Пожалуйста.
У нас нет других средств, кроме группы, кроме товарищей. Можно пройти эти состояния гладко и быстро. Если мы связываемся с товарищами, встречаемся. Короче говоря, связь, только связь с группой, с товарищами.
Так, да, хевротит.
Это только знание группы, направление себя на цель, общее мнение, когда мы получаем важность всех, и все отменяют себя перед этим, и все мы поручители друг другу в этом.
Сознание благодарности за все состояния, которые человек прошел. Человек получает уверенность и помощь от Творца, и то, что он может справиться со всеми падениями и подъемами, которые он прошел, и всегда связывать это с тем, кто дает состояние. И это возможно с помощью группы, с помощью объединения сердец.
Перейдем к следующей части.